Здравствуйте, дорогие слушатели Радио ВОС. Я, Куваева Светлана Владимировна, доцент кафедры социальной адаптации и реабилитации инвалидов Московской академии рынка труда и информационных технологий, продолжаю курс лекций по фандрайзингу. Сегодня мы рассмотрим особенности работы с фондами и органами государственной власти. Согласно статье 118 Гражданского кодекса Российской Федерации, фондом признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и или юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. Имущество, переданное фонду его учредителями или учредителем, является собственностью фонда. Фонд использует имущество для целей, определенных уставом фонда. Для осуществления предпринимательской деятельности фонды вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. Попечительский совет фонда, порядок формирования и деятельности которого определяется уставом фонда, является органом фонда и осуществляет надзор за деятельностью фонда, принятием другими органами фонда решений и обеспечением их исполнения, а также использованием средств фонда и соблюдением фондом законодательства. Существуют следующие виды фондов. Первое. Государственные фонды. Это госучреждения, финансируемые из бюджета государства. Второе. Посреднические фонды. Это общественные организации, финансируемые государственными или частными фондами и распределяющие финансы по заявителям, удовлетворяющим требованиям фонда или программы. Третье. Частные фонды. Это негосударственные некоммерческие организации, получающие средства от граждан, чаще всего в виде пожертвований, а также частные лица. Обычно частные фонды отличаются, по сравнению с государственными и посредническими фондами, меньшей бюрократичностью, менее жесткими требованиями к оформлению заявок, максимально упрощенной отчетностью и большей демократичностью. Хотя некоторые частные фонды весьма-весьма требовательны по всем вышеперечисленным критериям. Частные фонды отличаются друг от друга прежде всего тем, кем они финансируются. Так, независимые фонды, как правило, организуются частными лицами, группой лиц, семьей. Такие фонды обычно существуют на дивиденды сложенного капитала и, как правило, имеют четко раз и навсегда определенный список приоритетных направлений и критерий отбора заявок. Четвертый вид фондов – это ассоциированные фонды. Как правило, финансируются из средств компании, коммерческих организаций, банков, с которой они ассоциированы. Обычно ассоциированные фонды предоставляют гранты в областях деятельности, близких или совпадающих со сферой деятельности компании. У каждого фонда есть приоритетные направления или программы. Для реализации этих программ фонды на конкурсной основе отбирают проекты, наиболее полно отвечающие их требованиям. Как первоначально обратиться в фонд? Основанием для выделения гранта является положительное решение экспертного совета фонда по вашей заявке. Зачастую организациям-заявителям отказывают из-за невыполнения ими ряда формальных требований. Ну, например, предполагаемый проект не попадает под мандат грантового конкурса. Заявка подана слишком поздно или прислана в головной офис, минуя региональный. Еще одной причиной может быть то, что заявка не содержит всех требуемых фондом приложений или ее оформление не соответствует принятым стандартам и так далее. Телефонный звонок, а еще лучше встреча с менеджером фонда – позволит вам избежать ошибок при составлении заявки и точно выполнить предъявляемые к ней требования. Некоторые фонды практикуют первоначальное обращение заявителя с письмом-запросом и затем, в случае положительного решения, предоставляется готовая заявка. Письмо-запрос должно быть кратким, не более 1-2 страниц. В нем надо объяснить, почему вы обращаетесь именно в этот фонд, чем вызвана необходимость проведения данного проекта, в чем состоит проблема, а также содержать информацию о задачах, ожидаемых результатах, методах и стоимости проекта, убеждать, что именно ваша организация способна его реализовать. Показать, чего вы ожидаете от рассмотрения запроса. Заявка оформляется следующим образом. Титульный лист должен быть оформлен четко и красиво. Он должен содержать следующую информацию. Название проекта, организацию исполнителя, в которую входит название, адрес и телефоны, расчетный счет, организацию заявителя, поддерживающие организации, руководителя и бухгалтера проекта, то есть его имя, адрес, телефон, факс и должность, а также географию и срок выполнения проекта, его стоимость, полная и требуемая. Далее в заявке идет краткая аннотация, которая должна быть объемом не более страницы и содержать ясное и краткое описание сути заявки. Она должна быть предельно сжатой, конкурентной и выразительной. Включает по 1-2 предложения, отвечающих на вопросы. Кто будет выполнять проект? Почему и кому он нужен? Что получится в результате? Как и кем будет выполняться проект? И сколько потребуется средств? Во введении содержатся сведения об организации, объясняется, кто подает заявку, кто будет выполнять проект, и почему заявители, исполнители, в силу своей квалификации, опыта, убеждений, репутации и так далее, наилучшим образом выполнят задачи проекта. Вся эта информация должна вызывать доверие к заявителю. Итак, при написании введения необходимо указать цели и задачи вашей организации, сколько времени она существует, как развивалась, каковы ее финансовые ресурсы, в чем уникальность организации, наиболее значительные достижения, оценка результатов прежних подобных проектов, прецеденты финансовой поддержки другими донорами. Для этого приложите рекомендательные письма. Затем в заявке идет постановка проблемы. В этой части заявки надо четко сформулировать, почему возникла необходимость в выполнении проекта и как поставленная проблема соотносится с целями и задачами организации. То есть четко определить весь круг проблем, с которыми вы собираетесь работать. Логически связать их с задачами вашей организации. Здесь важно убедить фонд, что ваш проект решает поставленную проблему. Было бы неплохо подтвердить насущность проблемы с помощью дополнительных материалов. Статистических данных, групповых заявлений, частных писем от ваших клиентов и профессионалов, работающих в этой области. Далее необходимо определить цели и задачи заявленного проекта, а также результаты его выполнения. Цель – это во имя чего предпринимается проект. Задачи – это конкретный эффект, достигнуть которого требуется в ходе выполнения проекта. Задачи и результаты поддаются количественной оценке. Из раздела должно быть ясно, что получится в результате выполнения проекта, какие положительные изменения произойдут в ныне существующей ситуации. Далее в заявке определяются методы. То есть указываются мероприятия, которые будут проведены для достижения намеченных результатов и для решения поставленных задач. Необходимо указать, что будет сделано, кто будет осуществлять действия, как они будут осуществляться, когда и в какой последовательности, какие ресурсы будут привлечены. Далее приводится схема организации работы по проекту. Оценка и отчетность. Из этого раздела должно быть ясно, как вы предполагаете оценить в конце, достиг ли проект цели, и как вы будете контролировать процесс выполнения проекта. В какой форме вы отчитаетесь о проделанной работе и затраченных средствах. Дальнейшее финансирование. Раздел содержит информацию о том, каким образом, за счет каких ресурсов заявитель надеется сохранить и расширить достижения данного проекта. Старается убедить грантодателя в том, что после окончания финансирования найдутся ресурсы для поддержания данной инициативы. Этот раздел необходим в том случае, если предусматривается продолжение работ по проекту по окончании срока действия гранта. Следующий раздел – бюджет. Этот раздел содержит список всех ресурсов, необходимых для проведения планируемых мероприятий, и отвечает на два вопроса. Первый – сколько средств потребуется от грантодателя? И второй вопрос – из каких источников будут получены все остальные требующиеся для выполнения проекта ресурсы и на что они будут потрачены. Структура бюджета включает в себя: первое – оплату труда, а именно персонала, тренеров и консультантов, обязательное страхование и выплаты. Второе – прямые расходы. Сюда относятся аренда помещений, связь и коммуникации, оборудование, транспортные расходы, расходные материалы и раздаточные материалы. И третье – это непрямые расходы. Раздел «Управление финансами» содержит информацию о том, как будут расходоваться средства по гранту, когда будет предоставлен финансовый отчет, кому принадлежит право первой и второй подписи. Очень хорошо описать управление уже принятыми грантами. Покажите, что вы профессионалы в управлении финансами и вам можно доверять. Приложения включают дополнительные материалы, характеризующие содержание заявки. Это могут быть календарный график проекта, материалы, описывающие организацию, финансовый отчет за последний год, копия устава, результаты аудиторской проверки, подтверждение статуса неприбыльной организации, список членов правления совета, список рабочих обязанностей персонала проекта, резюме руководителей проекта, письма поддержки и так далее. Это наиболее распространенные части заявки, принятые на сегодня в России. Если фонд просит вас придерживаться иных правил оформления, то надо следовать им. В противном случае вашу заявку могут отклонить, просто на основании того, что вы нарушили правила ее оформления. Управление грантами. Фонд, финансирующий ваш проект, вполне закономерно будет требовать от вас отчетов на различных этапах его выполнения. Отчеты можно разделить по содержанию на программные и финансовые и по времени предоставления на промежуточные и итоговые. Важнейшим из того, что следует помнить в процессе составления отчетов, является сравнение реального состояния дел с первоначальными планами. Такие сравнения помогут вам сконцентрироваться как на достижениях, так и на проблемах, которые требуют повышенного внимания. Отчеты составляются в соответствии с требованиями, содержащимися в договоре о выделении средств. В каждый отчет включается следующая информация. Первое. Название организации грантополучателя. Второе. Номер гранта. Очень часто грантополучатели забывают указать номер гранта и загружают дополнительной работой менеджера фонда. Третье. Отчетный период. В программном отчете необходимо суммировать факты и дать обзор результатов реализации проекта. Информация из отчета может быть использована фондом в публичных документах, а также в специальных тематических отчетах, направляемых в другие организации. Отчитываясь за полученные результаты, вы должны осветить следующие моменты. Первое. Соотношение поставленных целей и достигнутых результатов. То есть, насколько реальны результаты, достигнутые в ходе выполнения проекта, и соответствует вашим первоначальным целям. Там, где это уместно, включите количественные данные. Второе. Долговременное влияние проекта. Здесь нужно ответить на вопросы. Какие конкретные изменения произошли в результате выполнения проекта? Кому он принес реальную пользу и в чем она выражается? Третье. Польза, принесенная проектом конкретным людям. То есть, как ваш проект помог решить существующую проблему. Четвертое. Сложности. Какие слабые места обнаружились в проекте и какие трудности возникли у вас? Пятое. Статьи, публикации, видеоматериалы по вашей работе. Шестое. Сведения об общем числе участников семинаров, тренингов, а также статистические данные о том, сколько женщин и мужчин было среди участников и какие страны, регионы, города они представляют. Седьмое. Иные источники финансовой поддержки проекта. Восьмое. Другая информация. Та, которая не вошла в этот перечень. Финансовый отчет должен содержать: первое. Копии всех первичных документов. Второе. Копию приказа о назначении штатных работников организации по должностям для выполнения программы гранта. Третье. Договора на привлечение внештатных работников с приложением акта приемки работ. Четвертое. Расчетно-платежную ведомость с росписями людей, получивших деньги. Пятое. Копии платежных поручений. Шестое. Копии командировочных удостоверений, билетов, авансовых отчетов и копии первичных документов. Седьмое. При покупке оборудования копии счет-фактур, карточек инвентарного учета на каждую единицу основных средств, опись всего прочего оборудования. Восьмое. Для любых выплат, сделанных на основании договоров, копии договоров и копии платежных поручений. Девятое. Для организаций, использующих валютный счет, банковские документы, подтверждающие подлинность используемого курса обмена валюты. Десятое. Копии счетов, на основании которых оплачиваются телефонные переговоры. Если не все телефонные переговоры сделаны в рамках выполнения программы гранта, то необходимо выделить те из них, которые будут оплачены из средств гранта. 11. Реестр расходов по гранту. Каждый финансовый отчет должен быть подписан бухгалтером проекта и лицом, распоряжающимся деньгами гранта. Если в вашей организации директор проекта не имеет права распоряжаться деньгами, необходимо издать приказ по организации, в котором будут оговорены права и обязанности директора проекта и обозначено, что без его визы деньги гранта не могут быть использованы организацией. Фандрайзинговая деятельность невозможна без работы с органами государственной власти и местного самоуправления. В 1995 году были приняты важные федеральные законы, регламентирующие статус общественных и некоммерческих организаций. Это федеральный закон от 14 апреля 1995 года об общественных объединениях, федеральный закон от 26 мая 1995 года о государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений, федеральный закон от 7 июля 1995 года о благотворительной деятельности и благотворительных организациях и федеральный закон от 18 декабря 1995 года о некоммерческих организациях. Эти федеральные законы составляют основу, правовую основу фандрайзинговой деятельности. В перечисленных выше законах закреплена идея создания комплексной системы поддержки, оказываемой со стороны государства, юридически зарегистрированным гражданским инициативам, направленным на решение социально значимых проблем. Российское государство опирается здесь на два дополняющих друг друга подхода. Первый. Различные формы и способы прямого финансирования работ по выполнению общественно значимых программ, к которым относятся государственные гранты, долговременные субсидии, оплата работ и услуг по контрактам и договорам, целевое финансирование по заявкам и так далее. И второй подход – это совокупность прямых и косвенных налоговых льгот, предоставляемых некоммерческим организациям и благотворительным организациям. Сюда относятся льготы по уплате налогов на прибыль и на наследство, льготы спонсорам при уплате подоходного налога и налога на наследство, льготные кредиты, гарантии при предоставлении кредитов. Для физических лиц совокупный доход при налогообложении уменьшается на суммы, переданные некоммерческим организациям. В результате в России начинает возникать совокупность механизмов взаимодействия государства и некоммерческих организаций при решении социально значимых задач. К числу таких механизмов относятся: первое – государственный социальный заказ, то есть поручение государства на выполнение мероприятий и мер, направленных на решение социально значимых проблем межгосударственного, федерального и или регионального уровней. Второе – государственное социальное спонсорство, которое включает льготы по уплате налогов, таможенных или иных сборов, отсутствие налогообложения грантов зарубежных благотворительных фондов и организаций, а также безвозмездных целевых пожертвований, предоставляемых некоммерческим организациям, общественным объединениям и благотворительным организациям, а также полное или частичное освобождение от платы за пользование государственным и муниципальным имуществом. Третий механизм – стимулирование социальной активности прямым финансированием, то есть субсидии, гранты. Четвертый механизм – социальное побуждение негосударственных спонсоров. Основными формами взаимодействия властей и некоммерческих организаций являются круглые столы, ярмарки презентаций некоммерческих организаций, ярмарки проектов, семинары по взаимодействию властей и некоммерческих организаций, закрепление некоммерческих организаций за управлениями администрации, социальный заказ, информирование властей, рекомендации по решению проблем, общественные слушания перед принятием законодательных актов, общественные экспертизы, проведение встреч первых лиц исполнительной власти с лидерами некоммерческих организаций, работа общественных палат, координационных советов, создание наблюдательных советов в некоммерческих организациях, выход некоммерческих организаций с законодательными инициативами в органы законодательной власти, реализация целевых программ, открытые публичные конкурсы, гранты, подбор кадров для властных структур, субсидии некоммерческим организациям. При работе с властями можно и нужно использовать те же подходы, что и при работе с бизнесом и благотворительными фондами. Взаимодействуя с органами государственной власти и местного самоуправления, необходимо учитывать несколько аспектов. Во-первых, во властных структурах существуют определенные формальные процедуры, и работа с чиновниками требует времени и терпения. Во-вторых, существует недоверие чиновников к некоммерческим организациям. Для того, чтобы получить бюджетное или внебюджетное финансирование, необходимо до этого доказать свою надежность в нескольких совместных безбюджетных проектах. В-третьих, во властных структурах сложилось мнение, что некоммерческим организациям денег можно не давать. Здесь денежный вклад часто заменяет натуральный, так как в руках властей находится мощный ресурс – собственность, которую можно получить на льготных условиях. Ну и в-четвертых, очень важно, чтобы совместно реализуемый проект выполнялся точно в срок, выделенные средства расходовались строго по назначению и чтобы после окончания проекта был предоставлен программный и финансовый отчет. Это поможет чиновнику обосновать перед руководством выделение средств, а не коммерческой организации в дальнейшем получать поддержку властей. На этом мы закончим лекцию, на которой были в общих чертах рассмотрены особенности работы с фондами и органами государственной власти. На следующей лекции мы рассмотрим специфику работы с частными лицами.